Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Пятница, вечер. И с вами на волнах радио «Радонеж», детский час. И его ведущие. Я протоиерей Игорь Фомин и мои помощники, а может быть даже и я их помощник, скорее всего, а может, и они. Мы сейчас это увидим в ходе нашей передачи. Это уже, можно так сказать, постоянная наша ведущая Лиза Лито и Артемий Белин. Здравствуйте, дорогие ребята.
Здравствуйте.
Вот вы, наверное, услышали, кто из них Лиза, а кто из них Артемий. Хотя они сказали это все хором. Наша сегодня программа, она будет построена следующим образом. Мы все слышали с вами и являемся участниками той трагедии, которая свершилась в нашей стране, в городе Крымске, когда погибло множество людей, когда множество потерпело несчастье, пострадали, кто-то был из них даже ранен, кто-то был так напуган, что, в общем-то, и не смог сначала даже сориентироваться, где он находится, были и такие люди. Многие потеряли кров над головой, был такой сильный поток воды, ливня, что за несколько минут вода поднялась в городе на 7 метров, как говорят, затопила многие жилища. Некоторые жилища даже были снесены, потому что на юге есть очень интересная форма постройки домов. Берут глину, смешивают ее с соломой, и потом очень плотно утрамбовывают в такие стены, прям ставят опалубку и утрамбовывают. Вот вода смыла эти старые постройки. И вся страна стала соучастницей помощи этим пострадавшим людям, этому пострадавшему городу. И вот сегодня мы с вами должны, наверное, поговорить именно о этом качестве людей, которые проявили свою заботу, внимание к пострадавшим, к несчастным людям. Мы должны с вами, наверное, поговорить о милосердии. Очень красивое слово, замечательное слово, просто прям прекрасное. Вот. И я хотел бы прям сразу задать мой вопрос нашим моим помощникам. Но прежде чем я задам вопрос, я бы хотел попросить наших телеслушателей, может быть, кто-то из ребят подготовит нам притчу о добром самарянине, откроет свою Библию, может быть, детскую Библию откроет, там есть прям целая глава притча о добром самарянине, или, может быть, откроет уже Библию полную, синодальную, тоже сможет нам прочитать эту замечательную притчу, которую Господь сказал своим ученикам, а значит и нам с вами, и о том, о милосердии, о том, как надо помогать своему ближнему. Но пока вы уже начнете искать, запомните наши телефоны.
Телефон прямого эфира 959-59-39 и код Москвы 495.
Да, теперь код Москвы надо обязательно набирать, даже если вы будете нам дозваниваться из Москвы. Не забывайте, код 495. Ну, естественно, 8 гудок 495. Но у нас есть еще и пейджер.
Вы можете прислать вопросы по телефону или на компьютер. Наберите номер телефона 5522, а затем в начале текста слово «Вера» и затем вопрос.
Вот я хотел бы задать вопрос нашим и радиослушателям, и моим соведущим. А вот часто ли вы слышали слово, вынесенное в название нашей передачи «Милосердие»? Как вы думаете, Лиз? Точнее, не как вы думаете, а как вы знаете. Потому что ты же должна это было
слышать. Я думала, что милосердие – это когда человек помогает не только своим ближним, но и чужим людям, которые оказались в беде.
То есть, наверное, через это чужой человек становится близким, да? Да. Вот, наверное, милому сердцу, милосердие, да, становится близок и любой даже человек незнакомый. Да, действительно. Но а часто ты слышала это слово в жизни?
Ну, пока не очень часто, но иногда слышала.
Ты его слышала как, извне, ушами, или вдруг где-то сердце тебе говорило, что надо проявить милосердие, надо быть более милосердным?
Иногда где так, где так.
Где так.
Мы помогли одной семье из Кубани, отправили им посылку.
Прекрасно, умница, молодец. Это замечательно, да. Вот, причем, кстати, милосердие ведь можно проявлять не только к людям, но и к животным, да?
Да.
Вот. Артемий, а вот у тебя были какие-нибудь случаи, когда ты сталкивался с милосердием? Давай мы так попробуем. Все-таки наша программа православная. Ты не будешь рассказывать о своем милосердии, да? Мы же должны быть скромны, мы о своих добрых делах должны забывать. Вот. А может быть, ты видел, как кто-то был милосерден кому-либо?
Ну вот даже если взять примеры святых, то очень многие святые оказывали людям милосердие. Взять пример, допустим, Серафима Саровского. Он всех встречал и говорил: «Христос воскресе, радость моя». То есть всех встречал с любовью. И вот в Москве еще есть такая святая, ее многие еще знают, Матрона Московская. Она тоже помогала людям, молилась за них и до сих пор молится, ну, уже перед Богом. И люди поступают в помощь.
Да, причем блаженная Матрона, к ней приходило очень множество людей, хотя, в общем-то, она была и слепенькая, ей, наверное, было тяжело, такое общение большое. Вот, но все равно большое любящее сердце принимало всех. Ты сказал очень важное ключевое слово, слово «любовь». Любовь, наверное, в милосердии является главным, да? Мы должны напомнить, что мы просили бы дозвониться из кого-нибудь из наших слушателей и, может быть, прочитать нам притчу о милосердном самарянине. Это замечательная притча, услышанная нами из уст Спасителя, точнее, не нами, а услышанная апостолами из уст Спасителя и записанная для нашего с вами назидания. Давайте позвоните. Она нам очень важна для этой передачи. Обязательно прочитайте нам, но только не в конце, а где-нибудь вот в скором-скором времени, чтобы мы могли с ней поговорить. Ну вот, Артемий сказал очень важное слово – любовь. А вы когда-нибудь задумывались, что такое любовь? Вот какой бывает любовь? Как она проявляется, любовь? Ведь любовь, наверное, это такое внутреннее чувство, да? Это где-то там в сердце что-то такое живет. Вот Лиза сразу улыбалась, наверное, вот знает, о чем я такое говорю. А как вот любовь проявляется наружу? Но я не говорю о той любви, когда мальчики в школе проявляют свою любовь к девочкам, ударив портфелем по голове ее, да, вот, выразив такое, в общем-то, внимание. Вот, я говорю о другой, наверное, любви, которая наружу проявляется какими качествами? Вы думали об этом когда-нибудь?
Да.
Вот представьте себе, что вот вы кого-то полюбили. Вот, как можно выразить вот, внутреннее чувство любви?
Ну, подарить, наверное, кому-нибудь открытку.
Так.
Поздравить чем-то, проявить какие-нибудь признаки внимания.
Так.
Можно просто напрямую сказать.
То есть ты сейчас говоришь, давай мы это все обобщим, одним словом, радость, да?
Да.
Выразить кому-то свою радость, правильно? Вот, или кого-то порадовать чем-то, правильно? Там. Цветы подарить, не знаю, коробку конфет. Это большая радость, я понимаю. Вот. Но еще какое вот качество, наверное, Артемий вот может сказать. Сейчас Лиза говорила о том, что любовь проявляется наружу, вот из сердца радостью, когда мы доставляем кому-то радость. А вот как еще любовь проявляется? Ведь любовь, она же всегда как бы имеет два полюса, да, вот, ну, положительно, два хороших полюса. То есть ты кому-то что-то делаешь, и кто-то тебе что-то делает. Вот как любовь еще выражается, когда тебе кто-то... Я очень сложный вопрос задаю. Может быть, даже путанный и непонятно, но я думаю, Артемий, в общем-то, поймет, о чем я говорю, вот, и скажет. Сейчас он подумает и, наверное, скажет это. Как ты думаешь?
Ну, когда человек делает другому человеку что-то хорошее, то тот, кому сделали хорошее, должен быть благодарен этому человеку.
Молодчина. Действительно, вот любовь проявляется наружу двумя качествами. Любовь – это такое внутреннее очень чувство, оно очень часто непонятное, светлое, замечательное. Но наружу оно выражается двумя качествами – это радостью и благодарностью. Любовь бывает радостной, мы сказали, да? Но это когда вот кто-то делает, кому-то ты делаешь приятное, кто-то тебе делает приятное. Но вот... Я здесь прочитал, готовясь к передаче, еще о любви с заплаканным лицом. Знаете, что это такое? Оказывается, это прямое отношение имеет к нашей с вами теме, к милосердию. Такое оно бывает при встрече с чужой бедой. Вот когда мы увидели чужую беду, мы начинаем сострадать ближнему своему и начинаем заплакали. Нам стало жалко его. То есть мы здесь начинаем говорить о жалости. Вот произошла трагедия страшная на Кубани. Мы увидели все, что там произошло. Многие заплакали перед телевизором, услышав это, или прочитали, услышав это. И не смогли остаться равнодушными. Их любовь, их жалость к другому. Причем, знаете, интересно, что жалость из церковнославянского переводится как именно как любовь. Вот. И жалость у древних наших предков, это не было каким-то унизительным чувством, это было, наоборот, таким возвышенным чувством. И сердце откликнулось и повелело остаться, услышать, поговорить, помочь тем людям, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Вот действительно очень... Важное, мы с вами разобрали понятие о милосердии, это именно радость, это именно благодарность, любовь с заплаканным лицом, когда мы умеем сострадать. Я помню, как рассказывал мне один знакомый, когда он пришел первый раз на исповедь, так осознанно, глубоко подготовился к этой исповеди и стал говорить о своих согрешениях, о своих грехах, как он говорил, это было что-то ужасное, страшное. Я, говорит, называл все, говорит, своими именами, говорит, все, что совершил, говорит, и от безнадежности плакал. Я плакал, потому что, говорит, я понимал, что, говорит, хуже меня на свете никого нет. Говорит, и даже не думал, что меня можно чем-то утешить. Я действительно пришел в полное, говорит, отчаяние от того, увидел, сколько во мне грехов. Но, говорит, вдруг я услышал, что рядом со мной тоже всхлипывает кто-то. Говорит, я поднял глаза и увидел, что это батюшка плачет рядышком со мной. И он сострадал вместе со мной, говорит, и вдруг я понял, что, говорит, я не один. Я не один, говорит, я просто прямо ободрился. Ободрился и стал, говорит, увидел, говорит, лучик надежды в своей жизни. Говорит, сейчас, говорит, уже все по-другому изменилось. Говорит, я, говорит, почувствовал вещественную любовь Христа ко мне. И, говорит, у меня в жизни, говорит, все по-другому проявляется. Но, говорит, вот тогда сострадание и жалость ко мне, которую проявил священник тот, причем жалость это не какое-то либо, не какое-либо такое вот чувство унизительное, а наоборот, чувство наоборот возвышенное, равное любви. Вот это дало возможность ему иметь надежду. Но вот давайте мы повторим с вами телефоны, номера наших пейджеров. Может быть, кто-то нам все-таки дозвонится и прочитает притчу о самарянине милосердном. Если нет, мы еще чуть-чуть подождем и тогда сами ее перескажем. Ведь и Артемий помнит, да? И Лиза, наверное, знает. Так что давайте повторим телефоны.
Телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495.
Также вы можете присылать вопросы по телефону или по компьютеру. Наберите номер телефона 55-25-22, затем в начале текста слово «вера», и затем вопрос.
Да, правильно. Ну, причем, дорогие мои, вы можете не только там позвонить, чтобы прочитать эту притчу, но и позвонить, задать вопрос, может быть, рассказать. Вот я сам в начале нашей программы задал моим соведущим два таких вопроса. Что часто ли вы слышали слово, которое вынесено в название нашей темы, нашего с вами общения часа? И попросил вспомнить случай из вашей жизни, когда к вам были милосердны. Это тоже очень важно, потому что мы говорили, что помнить добрые дела других по отношению к тебе – это тоже проявление любви к ближнему. А я хотел бы вам прочитать очень интересный такой рассказ, который произошел в середине XIX века в Москве, когда собралось несколько человек, чтобы обсудить, как они могут помочь заключенным. Мы с вами знаем, что заключенные, да, они очень нуждаются в нашей помощи и милосердии. Они много чего лишены, они лишены способности передвигаться свободно, они находятся в тюрьме, да, они, может быть, там и грешники, и приступили закон, и мера пресечения, может быть, справедливо на них наложена, но все равно помощь им необходима. И вот собралось в начале XIX века, в середине XIX века, напомните мне, XIX век, это какие года?
1800.
Какие-то?
Ну, да.
Отлично, молодец. Вот сразу чувствуется математика. И вот собрались люди, как помочь заключенным. Среди них был врач и священник. Врач, его звали доктор Гаас, очень известный такой человек был. Он очень много помогал людям. У него даже был девиз такой, наверное, многие знают. «Спешите делать добро», да? Очень замечательные слова вынес он свой девиз. Вот, говорил, вот этот доктор Гаас говорил, что условия в тюремных камерах слишком тяжелы. Священник возразил, да, условия тяжелые, но они ведь созданы для преступников, чтобы те постоянно помнили о тяжести своей вины. Врач напомнил, что в тюрьмы порой попадают невинно осужденные люди. Священник опять не согласился. Нет, все, кто в тюрьме сидят, то они сидят по решению суда, а суд не ошибается. Врач тихим голосом напомнил, суд не ошибается. А как же невинно осужденный Христос? О нем вы забыли? Священник замолчал. А потом со вздохом сказал, доктор, вы не правы. Когда я сказал эту глупость, это не я забыл о Христе. В ту минуту Христос забыл обо мне. Этого священника звали митрополит Филарет. Это очень известный такой случай из его жития. Он святой, он сейчас причислен к лику святых. Это значит, он умел различать, когда и какие его мысли и чувства были едины со Христом, а когда шли только от Него самого и от того, отличались от воли Божией. Когда святой Филарет сказал немилосердные слова, он шутил, что благодатное присутствие покинуло его душу. А потом остановился и признал, что Христос в ту минуту покинул его, покаялся и согласился с доктором Гаасом. А кандалы сузников с той поры сняли после этого обсуждения. То есть вот этот доктор и святитель Филарет Московский упросили начальство, чтобы при этапировании, то есть при передвижении людей к месту ссылки, на них не надевали кандалы. И действительно, с того момента они были сняты. А тем, кто все-таки предписывался эти кандалы, они были, в общем-то, такие облегченные. Доктор Гаас сам их разработал. Святитель Филарет помог, в общем-то, их, как бы, ну, как бы сейчас сказали, продвинул в Министерстве юстиции, чтобы их обязательно, ну, вот, использовали. Ну, давайте мы все-таки вспомним притчу о милосердном самарянине. Сможешь напомнить нам, Артемий?
То, что ехал один человек и попал в беду. Его разбойники побили и украли у него вещи. Проезжал тогда другой человек, который знал его, посмотрел и не помог. Проехал тогда священник, тоже посмотрел и не помог. Проехал тогда самарянин, который не знал этого человека. И забинтовал ему рану, отвез в гостиницу, дал начальнику денег и сказал то, что если я еще вернусь и с ней будет все хорошо, я еще дам тебе.
Да, если понадобится тебе оплата, да, за то лечение, которое ты ему предоставишь, то я готов все расходы твои возместить и покрыть, да. Вот, казалось бы, очень простая такая притча, да. Есть у нас несколько героев. Один герой – это тот бедный несчастный, который попал в беду. Его избили, он был самарянином, он даже не был иудеем, он, наверное, плохо говорил по-иудейски, над ним, наверное, только что все смеялись, да, как он плохо говорит. Вот. Нет, попал в беду-то иудей, который только что, наверное, смеялся над самарянином, который ему потом помог. Но когда он попал в беду, то этот самарянин не помнил зла, что он, может быть, его как-то презирал. Он увидел, что этому человеку нужна помощь. Он его поднял, он обмыл его раны и совершил, в общем, такой акт милосердия. Вот. Ну так какой мы можем отсюда сделать вывод? Вот кто наши ближние, когда мы попадаем в беду? Наши родственники, которые проходят мимо, или наши друзья, которые нас не замечают и не подают нам руку помощи? Как вы думаете? Вот смотрите, я задам вот такие вот вопросы. Вот, если в минуту твоей беды тот, кого ты считал лучшим другом, не помог тебе, он является твоим ближним?
Нет.
Наверное, нет, да?
Есть даже поговорка «Друзья познаются в беде».
Точно, Лиз. Отличная поговорка, это надо запомнить. Если в твоей, вроде бы, если бы твой родственник тоже прошел мимо, он является твоим ближним?
Я тоже считаю, что это отрицательный.
А вот сейчас вопрос Артемия. Лишь тот человек, если тот человек, с которым никто в классе не решался дружить, заметил твои слезы, подошел поговорить и помочь тебе, он является твоим ближним?
Однозначно, да.
Однозначно, да. Вот класс – это всегда очень большое такое сообщество людей, в котором бывают разные случаи, да. Бывает, что дерутся, наверное, такое, да. Выясняют взаимоотношения и дружат, и играют, и наоборот, в общем-то, как кого-то не замечают. Вот. Бывают дети, которых, ну, как бы общество не принимает. Они, наверное, как-то особняком стоят. Это когда всем хорошо. Но вдруг, когда тебе становится плохо, и к тебе подходит человек, который, казалось бы, ты раньше да, и не замечал, и не примечал, уж не приведи Господь, если ты его еще и презирал, и он вдруг тебе помог, вот, наверное, твой настоящий ближний. Но мы только что сказали такие вещи, которые, в общем-то, про других людей говорить нельзя. Мы сами должны помнить, что в трудную минуту мы должны оказывать помощь. Нам кто-то поставил подножку. Артемий бежал по коридору, и ему Вася поставил подножку. И Артемий спланировал носом по коридору, по линолеуму и упал. Больно, неприятно, обидно. Еще все посмеялись. Вот. И Артемий мог затаить в душе обиду на этого человека. Но вдруг он выходит из школы и видит, что тот попал в беду. Его, допустим, мальчишки колотят. Вот, Лиз, как ты думаешь, наш Артемий, он потрет ручки и скажет, а, так тебе и надо?
Нет. Я думаю, что он попробует его защитить чем-то и помочь.
Да, да, это я тоже так думаю, но давай спросим Артемия. Артемий, как ты думаешь, ты поможешь этому обидчику своему?
Ну, всем, чем могу, помогу.
Даже стихами заговорил, значит, сердце твое расположено к этому. Действительно, дорогие радиослушатели, вы думаете, что мы сейчас здесь вот так немножко как-то шутим, но мы говорим о очень серьезных вещах. Когда твой ближний попадает в беду, ни в коем случае нельзя считать, сколько он тебе причинил беды, сколько он тебе оказал, в общем-то, неприятных поступков совершил против тебя. Надо все забыть и надо обязательно прийти ему, к нему на помощь. Мы говорим о милосердии, и говоря о милосердии, мы, конечно, должны с вами затронуть еще одну очень важную тему – о милостыне. Вот теперь мы с вами должны подойти, наверное, давайте вот мы сейчас на два вопроса ответим, да? Лиз, пожалуйста.
Вот у меня есть несколько вопросов, которые у меня из жизни. Вот, например, идешь по переходу в метро, а там люди стоят и милостыню просят. Не обязательно давать денег и копейки? И можно ли обидеть человека этой копейкой?
Да, интересный вопрос. Ну что, Артемий, давай попробуем разрешить эту ситуацию для Лизы.
Ну, мне кажется, то, что если человек просит милостыню, то он надеется на своего ближнего и хочет, чтобы тот ему помог. И если вот этот вот ближний помогает ему как-нибудь там рублем, допустим, или копейкой, а может быть и горячей молитвой, то это, мне кажется, уже хорошо.
Да, да, ну, в общем-то, мы помогаем тем, чем можем, а есть у нас действительно только те копеечки, которые есть. Если человек действительно беден, он будет рад этой копеечке. Человек, пришедший в плачевное состояние, он, в общем-то, будет благодарен всему. Помните, совсем недавно мы с вами отмечали праздник Петра и Февронии, да? В каком городе они жили?
Муроме, по-моему.
Правильно. А вот чуть позже в Муроме жила такая Юлиания, тоже святая, она прославлена сейчас в лике святых, мощи ее почивают прямо в храме на берегу Оки. И когда она была девочка, она жила в очень бедной семье и шила из лоскутков платье и другую одежду, раздавала нищим. Когда Юлиания вышла замуж, она не брала денег от мужа или его богатых родителей. Ну, она, естественно, жила в доме и, в общем-то, всем тем пользовалась, что, в общем-то, и все домочадцы пользуются. Но она по-прежнему помогала всей округе тем, что бесплатно шила для бедняков. Она брала какие-то там одежды, брала разные тоже лоскутки, и вот шила платья для детишек, штанишки, наверное, на помощи. Да? Знаете, что такое помощь? Наверное, уже не знаете. Вот это такая лямка, которая поддерживает штанишки для маленьких детишек, чтобы они не упали. Еще в старых фильмах вы, наверное, можете видеть так. Наперекос с одного плеча до штанишек идет такая помощь. Вот. Или две помощи. Вот. И она шила разную одежду для детишек, раздавала нищим. Вот. Но пришли голодные времена на Русь, и Ульяна, которая прежде питалась очень скромно у себя в доме, она была такой, в общем-то, ну, можно сказать, тайной постницей, брала мало, ела мало, в общем, смиряла свою плоть, потому что, оказывается, есть очень простой закон. Человек, который строго относится к себе, то он всегда добр по отношению к другим. И наоборот, если он строг к другим, он всегда очень любит себя, он всегда очень добро относится к себе. Поэтому лучше строгость проявлять, конечно, к другому человеку. И вот, когда пришли эти голодные времена, то строгость лучше проявлять к себе. Простите, я оговорился, вот, а не к другому, конечно, человеку. К другому человеку надо только любовь и добро проявлять. Вот. И вот, когда пришли голодные времена на Русь, она вдруг стала просить себе больше еды. И свекровь недоумевала и говорила ей: раньше ты ела совсем немного, а сейчас ешь в три горла, в три раза больше. На самом деле, святая Леония тайком носила пищу и раздавала нищим и голодным людям. В конце концов, Ульяна раздала все запасы. И когда в доме не осталось хлеба, Ульяна Муромская стала печь хлеб из коры деревьев. Ну вот, странно, но нищие, об этом свидетельствует ее житие, которым она его раздавала, говорили, что более вкусного хлеба они не ели никогда в жизни. Вот удивительный такой вот пример любви к ближнему, отдать последнее. И знаете, когда вот сейчас случилась трагедия в нашей стране, мне действительно очень понравилось, то я порадовался за нашу страну тем, что мы быстро как-то вместе сплотились и стали помогать тем пострадавшим людям. Я думаю, что их уже там, наверное, даже завалили как-то этой помощью, но, вы знаете, помощи ее никогда не бывает много. Святой Иоанн Златоуст говорил так, что подавая помощь нищему, ты умножаешь добро в мире. Умножаешь добро в мире, нищему ты подаешь 1/10 от того добра, а все остальное ты делаешь самому себе. То есть человек, оказывается, делающий доброе дело, добрый поступок, он делает добрый поступок и для других, в первую очередь, наверное, даже для себя. Вот сердце милующее – это сердце, которое умеет принять чужую боль как свою собственную. Действительно, когда нам плохо, когда, Лиз, ты палец уколешь, что ты с ним делаешь?
Я его обычно бинтую или заклеиваю пластырем.
Ты сначала на него подуешь и поцелуешь, наверное, да?
Ну, не знаю, это вряд ли. Я обычно так делаю младшей сестренке.
Младшей сестренке, вот видишь, тоже хороший поступок. Вот. Люди-то, да, немножко так себя пожалеют. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, подули на пальчик, потом побежали за йодом, вот, и за бинтом. А ты вот видишь, как молодец, сестренке сразу вот оказываешь такое внимание. Да, вот, а как человек может научиться милосердию? Как вот вы думаете? Давай, Артемий.
Ну, через примеры других людей и святых.
Отлично. Действительно, а кто это другие люди должны подавать пример? Мы, наверное, правильно? Ведь мы люди, которые знаем, что к нам тоже проявлено милосердие со стороны Христа. Он пришел на эту землю, чтобы пострадать за нас, претерпеть крестные страдания, чтобы мы имели жизнь вечную. Мы должны являть отблеск славы на своем лице, чтобы другой человек, видя этот отблеск славы, а какой этот отблеск славы, когда что-то такое светится и сияет, это всегда радость, да? Вот, ну, что такое, вспышка какая-нибудь, такой, вот, огонек такой красивый. Нам всегда это, в общем-то, приятно. И действительно, если на лице, если в сердце человека живет Христос, то на лице его должна отражаться радость и приветливость. И этой радости и приветливости, оказывается, можно научиться. Есть очень замечательный способ стать радостным человеком. Сегодня я служил в Кремле, сегодня был день памяти 12 апостолов, которые всю земную жизнь провели со Христом, а в кремлевских палатах есть храм в честь 12 апостолов. И вот каждый год, один раз в год там совершается богослужение, литургия. И вот мне в этом году посчастливилось там быть, служить, и действительно такое удивительное чувство переживаешь, когда находишься в древних святынях нашего града. И вот, будучи там, как-то тесно переживаешь связь с другими поколениями. И вспоминаешь очень многие какие-то вещи, жития святых, о которых, в общем-то, ты даже как-то и не помнил. Но бывает так, что приходят люди и говорят очень интересные вещи. Вот я сегодня там исповедовал на службе в Кремле, и подошла одна женщина и сказала следующую вещь. Говорит: батюшка, вы знаете, мне один священник посоветовал, говорит, я очень, говорит, такой скрытый, закрытый человек, всех избегала, говорит, даже со многими ругалась, говорит, а мне, говорит, батюшка дал такое благословение со всеми здороваться. Говорит, я думал, как это можно? Со всеми здороваться. Я же, говорит, никого не знаю. Говорит, он благословил здороваться со всеми в подъезде. Говорит, удивительное дело. Через 2 месяца меня стали знать все, со мной стали здороваться, мне улыбаться все стали. Говорит, приветливо. Ко мне стали обращаться, предлагать помощь. Говорит, потому что, говорит, я живу, говорит, так очень скудно, бедно. Женщина там инвалид, и, наверное, вот от своей боли она немножечко даже как-то так озлобилась. Но вот произошло такое маленькое чудо, что ей стали помогать. Оказывается, милосердию можно научиться. Надо делать по мере твоих сил, по мере твоих возможностей. Можешь ты кому-то помочь, помоги кому-то. Не можешь, возьми и поздоровайся. Еще одно средство стать радостным и милосердным человеком – начать улыбаться. Никогда не пробовали долго-долго улыбаться?
Иногда пробовал, но...
Вот, действительно удивительное средство для того, чтобы стать радостным человеком. Улыбка, как говорят, мимическая улыбка, то есть когда мы растягиваем силы воли, мышцы своего лица, натягиваем на себя улыбку, а может быть даже где-то глубоко в сердце у нас еще живет какая-то маленькая злость. И вот мы растягиваем улыбку, и через какое-то время замечаем, что эта улыбка опускается в сердце. И уже не обязательно тебе улыбаться внешне, уже начинает сердце твое улыбаться. Но и внешне ты остаешься улыбчивым человеком. Оказывается, радость, милосердие, оно прививается, если нет у тебя природных таких данных, то его можно привить и физическим таким, механическим путем. Так что, наши дорогие радиослушатели, если вам вдруг где-то сгрустнется, если вам где-то вдруг всплакнется, попробуйте проявить такое милосердие. А по поводу милосердия, я хотел бы тоже прочитать вам один очень интересный рассказ. Когда я вот готовил сегодня к передаче, я вдруг наткнулся на этот рассказ, и, вы знаете, он мне настолько понравился, настолько, в общем-то, он к нам подходит, что я, в общем-то, не могу его не прочитать. А может быть, мы Лизе это доверим, да? Давай-ка, Лиз, мы тебе доверим. Вот надо вот отсюда, вот, с этого слова. Да.
Однажды русский путешественник в Париже увидел на мосту юношу, который явно собирался броситься в реку и так покончить с собой. Путешественник, проходя мимо задумчивого юноши, вдруг остановился и задал крайне неуместный вопрос. «Скажите, у вас, может быть, есть с собой деньги?» Ошарашенный кандидат самоубийцей ответил. «Да, есть. Но, кажется, они вам больше не пригодятся. Пожалуй». «А раз так, то, может, вы отложите ваше решение на несколько минут? В пустом квартале живут довольно бедные люди, и ваши деньги им отнюдь не помешали бы. Мог бы я попросить вас, прежде чем сходить туда, и найти кого-нибудь, чтобы передать ему ненужные вам уже деньги?» Юноша согласился. Он ушел, и на мост больше не вернулся. А в тот момент, когда он отдал свой кошелек, его сердце светило радость больше, чем у тех, кто принял его дар. Он понял смысл своей жизни».
Удивительный случай, который вот описан. Оказывается, человек, кто не испытывал, наверное, сейчас я больше к взрослым обращаюсь, кто не испытывал какое-либо уныние, печаль в своем сердце, может быть, даже какое-то безнадежное состояние. Многие это испытывали. И многие вот ко мне, как к священнику, приходили и говорили об этом. Что делать? Как поступить? А вот теперь я знаю, как им посоветовать. Но теперь и вы знаете, как, в общем-то, надо поступить. Если вдруг запала грусть в твое сердце, попробуй, найди человека, который нуждается в твоей помощи, и которому надо оказать ее. И эта помощь, она, конечно, перевернет и твою жизнь. Казалось бы, какая ерунда вот для этого человека? Ну, отложить на пару минут решение о самоубийстве. Пойти и отдать действительно то, что ему больше не понадобится. Вернуться и, в общем-то, дальше завершить свое грязное и страшное, ужасное дело. А нет. Милосердие, оно сопряжено не просто с действием, оно сопряжено еще с Богом. Человек милосердный, он становится образом и подобием Божьим. А в Боге не может ужиться грех и праведность. человек, впускающий в свою душу добро, человек, впускающий в свою душу вот ту праведность, о которой мы говорим, человек, который даже, может быть, невольно уподобляется самому Христу, а в нас, каждая душа в нас христианка, каждая, даже не только у людей, которые родились в России и крещены в православной вере, но даже и у какого-нибудь члена племени Тумба-Юмба. У него тоже душа христианка, она тоже вышла от Бога. И он тоже имеет надежду на вечное спасение, если, как апостол Павел говорит, будет жить по законам своей совести. И вот оказывается, добрые поступки, добрые дела, они действительно распаляют человека приблизиться к Богу и отвратить себя от зла. Это, наверное, один из самых таких важных поступков в жизни этого молодого человека, которые на всю жизнь отбили охоту совершать какие-то страшные, необдуманные поступки. Я вижу, что у нас еще есть вопрос. Давай, Артемий, с тебя начнем, да?
Вот когда видишь на улице нищего, который просит подать ему милостыню, всегда ли следует подавать или нет?
Ну что ж, Лиз, давай порассуждаем, попробуем Артемию ответить.
Ну, если человек очень бедный, ему вот очень нужны деньги, например, дочка больная, или дом, как в Кубани, смыло, то ему обязательно нужно дать.
А как это понять? А вдруг он артист Погорелого театра?
Это я не
поджал могу ножку быть. Под себя, нам кажется, что он одноногий, украл где-нибудь коляску. И вот ездит на этой коляске, одел лохмотья какие-нибудь. Как ты думаешь, вот такому просящему надо подавать?
Нет.
Вот здесь, на самом деле, мнения расходятся. И если посмотреть учение святых отцов, то есть совершенно два как бы противоположных мнения. Одно мнение такое, как у Лизы, его причем высказал Василий Великий в своем работе. Он сказал следующее, что пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей. То есть, когда ты решил сделать какое-то доброе дело, сделай его обдуманно. Посмотри, кому ты делаешь, пойдет ли это на пользу этому человеку, кто он такой, не являешься ли ты совершителем, соучастником тоже какого-либо преступления. Если это, допустим, человек пьяница и не может удержаться, не пить, а ты ему даешь там деньги, то... Но вот не являешься ты ли соучастником этого пьянства? То есть он выразил вот все то, что сказала только что Лиза. Но есть еще одно мнение святых отцов, которые говорят, что подавать надо всем, всегда и везде. И говорят, что это евангельская такая заповедь. Как же здесь быть? Какой вот выбрать нам путь? Наверное, каждый из нас должен сам выбрать какой-либо путь. Путь рассуждения, кому помогать, да, вот как об этом пути говорит Лиза, или путь всем всегда и везде. То есть не задумываться, куда пойдут твои деньги. У тебя попросили, ты дал. И не твое, в общем-то, дело разбираться, кто он, порядочный человек или, наоборот, вот, артист Погорелого театра. Если он артист Погорелого театра, он сам будет с Богом разбираться вот в этом обмане, в этих каких-либо поступках. Но каждый из нас должен выбрать свой путь. Один путь очень сложный, это вот путь, назовем его Лиза-Василий Великий, а второй путь, евангельский путь, путь, когда всем всегда и везде. Так что каждый для себя, наверное, должен принять свое решение и уже следовать всю жизнь этому решению. Без осуждения подавать всем или с рассуждением выборочно кому-либо подавать. Давайте еще один вопрос. Да, вот послушаем, Лиз.
У меня есть еще один вопрос из жизни. Угу. Насчет милосердия. Так. Вот однажды мы нашли галчонка, совсем маленького. Грудка была еще голая. И мы взяли его домой. А папа сказал, что мы его выпустили. Кто прав? И милосердие ли этому проявили к одному галчонку? Может, ему не надо было?
Знаете, вообще очень, очень сложный вопрос. Ну, во-первых, значит, папа, да? То, что сказал папа, все-таки для нас должно быть свято. Вот папа у нас глава семьи, и он отвечает за все и за вся. И его слова должны для нас быть большим авторитетом и очень весомы. Раз папа сказал, значит, наверное, так оно и должно быть. Вот. Если давай вот вопрос твой рассмотрим, попробуем рассмотреть без папы. Да? Вот взяли вы галчонка, вот маленький, голенький, правильно ли вы сделали? Вклиниваться в природу человек должен очень-очень аккуратно, потому что там есть свои законы, о которых мы даже не подозреваем, есть свои правила жизни и поведения, и нам очень трудно их, наверное, как-то увидеть и рассмотреть. Вот. Но что, в общем-то, мы должны делать? Мы в самом начале программы говорили, что милосердие надо оказывать не только людям, но и животному миру, да, накормить хромую собачку, да, не только погладить кошечку, вот, но в первую очередь и, может быть, ее как-то там и приютить, или тоже накормить, вот, в морозный день повесить кусочек сала для синичек, или какую-нибудь кормушку смастерить, благо сейчас возможностей много, и туда подсыпать все время какого-то корма для птичек, но все это должно быть разумно. Если мы кормушку повесим у себя на окошке, и туда будут прилетать птички, а мы знаем, что от птичек не только щебет бывает, но еще и грязь всякая, и они эту грязь будут на соседнее окошко, на соседний балкон к тете Маше, скажем так, сбрасывать и скидывать, да, то будет ли это добрый поступок по отношению к другим, к окружающим? Может быть, лучше кормушку куда-то вынести, где бы это было, скажем так, более аккуратно. Но если вернуться к твоей птичке, здесь тоже, понимаешь, вот вы ее взяли, вы ее там, допустим, воспитали, вот, вы научили ее там добывать зернышки, вы научили ее, и выпусти ее на волю, вот такую выращенного галчонка, и что с ним потом случится? В клетке он жить не сможет, слишком большой он потом будет, галка такая будет сидеть у тебя около стола твоего письменного и кричать, да, вот на непонятном тебе языке. Выпустишь ее, а приспособлена она будет к жизни, наоборот, в вольной жизни, ведь в неволе ей все-все-все предоставляли, и она не умела ничего добывать. Так что вот здесь, дорогие радиослушатели, дорогие дети, всегда надо советоваться с родителями. И правильно ты задала вопрос, что вот именно с папой, что папа сказал выпустить. Здесь вот ключевой момент, именно папа. Слушаться надо папу. Да. Ну что, еще один есть у нас вопрос, да? Я вот вижу у Артемия, да, Артемий, слушайте.
Вот если, допустим, человек, он сам нуждается в какой-то помощи, то нужно ли ему самому подавать милостыню?
Ага. То есть, если человек сам нуждается в какой-то помощи, нужно ли ему самому подавать милостыню? Я думаю, Лиз, давай вот ты порассуждаешь.
Я не знаю. Может быть, если человек очень нужны деньги, вот нужны и все тут. Мне кажется, что тогда у него безвыходная ситуация, ему не надо отдавать. Угу. Ему нужно самому. Вот он делает свои грехи и восстановит свой дом, угу. Там купит нужную одежду, исправится у него, все наладит уже, тогда нужно обязательно милостыню другим подавать, если есть. А если у него там уже какие-то есть, и вот он щедрый, копейки ему не жалко, он может положить.
Ну, вот, Лиз, ты у нас представляешь такое крыло очень рассудительного и подачи милостыни, что в том вопросе, что в этом вопросе. Да, действительно, если человек сам нуждается, то, в общем-то, естественно, с него спрос мал. Вот, может быть, даже не обязательно ему подавать милостыню, и это как бы не вменяется ему в обязанность. Но если у человека вдруг большое сердце, Я вот столкнулся с таким человеком, который был должен очень-очень много денег. И его выгнали с работы, он занял большой кредит, и очень-очень много денег ему надо было. Вот. И вдруг он на маленькое количество времени получил какую-то сумму, которая не покрывала ни его долги, не исправляла ему, в общем-то, его финансового положения. И он сказал, говорит, да, говорит, все равно, говорит, этими деньгами мне, говорит, в общем-то, и не закроешь мой долг, вот, да и семье ненадолго это хватит, говорит. А вот детскому дому нужно там спортивную площадку, говорит, дети этому порадуются. И взял и купил, причем на очень приличную сумму, 200 с лишним тысяч рублей, в общем, спортивную площадку для детского дома, хоккейную, вот такую площадку. Поступок, который, скажем так, ну, заставляет, в общем-то, задуматься о том, что человек действительно, он не может без добрых дел, если даже он сам в этом нуждается. Он всегда может оказать эти добрые дела другому человеку. Я сейчас вспоминаю рассказ из жизни митрополита Антония Сурожского, нашего современника, который, правда, жил в Лондоне, хотя и был русским человеком, иммигрантом, был вывезен за границу, но его житие наши радиослушатели все прекрасно знают. И вот он рассказывал такой случай, что он как-то шел по улицам Парижа, тогда жил он еще в Париже, и увидел нищего, который сидел и просил. Кто-то подходил, подавал, кто-то бросал ему в кепку, кто-то проходил мимо. И говорит, я остановился перед ним и смотрел на него. Потом подошел, снял шляпу, протянул ему руку и пожал эту руку. Вот. Тот был немножко изумлен, встал, поблагодарил и сказал следующее слово, говорит, вы знаете, говорит, многие, говорит, люди подают мне, говорит, я благодаря им живу, потому что я не способен уже как бы сам себе на жизнь зарабатывать. Но говорит, никто, ни в ком я не видел, что на меня смотрит как на человека. Вы первый, кто протянул мне руку в моей беде. Я благодарю вас. На что Антоний Сурожский говорит, мне нечего, говорит, вам подать, говорит, но, говорит, я, говорит, хотел бы вас поприветствовать как члена нашего общества, как человека. Вот действительно, это тоже ведь милосердие, правильно?
Да.
Это тоже вот такое внимание. То есть в каждом человеке, даже, может быть, в каком-то падшем, уронившем человеческое достоинство, мы должны видеть образ и подобие Божие. Мы все куплены дорогою ценой, кровью Господа нашего Иисуса Христа, и мы уже не свои. То есть, оказывается, если мы обижаем какого-то другого человека, мы в большей степени не его обижаем или не ему помогаем, вот, а мы или помогаем Христу, или обижаем Христа, потому что Господь купил этого человека кровью своей, которую пролил на кресте ради каждого из нас, и ради Лизы, ради Артемия. И ради даже меня, несчастного. Вот. Всех Господь так объял и принимает свои объятия. Ну что ж, мы с вами, наверное, многое что затронули, да? Мы с вами поговорили о милостыне, о милосердии. Милосердие, ох, какое красивое слово. Очень оно вот, мне нравится. Милосердие, оно и мягкое, и доброе. И в то же время какое-то очень такое обязывающее, строгое слово. Ну что ж, мы можем, наверное, попрощаться с нашими дорогими радиослушателями. В следующий раз, в следующую пятницу будет уже другой ведущий, другие будут люди. Следующая пятница ознаменована великим событием. Это день памяти Казанской иконы Божьей Матери, самый, наверное, почитаемый и любимый у нас на Руси. Я всех поздравляю и с окончанием поста, и с наступлением этого замечательного праздника, Днем памяти Казанской иконы Божьей Матери. Вот, я всем желаю любви, мира, долготерпения, благости, всех тех даров духовных, о которых говорит апостол Павел, что мы должны их проявлять: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все это, дорогие братья и сестры, должны сиять на нас с вами. Ну или хотя бы один какой-либо плод. И то будет уже очень-очень хорошо. Я благодарю моих помощников сегодня. Со мной была Лиза, со мной был Артемий. Мы приветствуем всех вас, дорогие братья и сестры, и прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Чистого гладь.